наполните радостным пением. Да благословит Господь нас в этот день. И мне бы хотелось вместе, вот Дима уже начал эту тему, хор продолжил, и вместе с вами сегодня нам посмотреть на славу Божию, посмотреть на то, что Бог сделал в нашей жизни, друзья. И я вспоминаю вот пример один, есть произведение одно, и там про девочку, я уже говорил про девочку, которая была не очень богатая, и которой, знаете, помните, подарили костыли, по-моему. И вот эта девочка во всем искала положительные моменты, во всем искала, вот чему же можно тут радоваться. Вот у настроения такое было, как бы, отношение такое к жизни было у девочки. Чему же тут можно радоваться? И вот вроде бы подарили костыли, она здоровая, зачем ей костыли? Да, а она такая, ну, хорошо, что они мне не нужны. Не нужны, друзья. И вот Господь сегодня нас собрал на этом месте, чтобы нам сегодня увидеть, чему мы можем сегодня радоваться. Ведь это надо тоже рассмотреть это. Потому что человек, он устроен так, что ему хочется смотреть на свои проблемы, на свои болезни, на свои какие-то обстоятельства, друзья. А Христос, он хочет, чтобы мы сегодня смотрели на Его славу. И вот вчера у нас был брак на этом месте, торжественное такое событие. И кто был, они видели. И я всегда, когда вот прихожу на брак, особенно, знаете, особенно после брака, я вижу славу Божью. Знаете в чем? В том, что когда уже разошлись гости, когда уже уехали молодые, и вот молодежь начинает здесь вот все приводить в нормальное состояние. Вот нам сегодня хорошо здесь. Полы помыты, подметены, все расставлено. Братья даже там старались вчера так вот ровненько все расставить. Друзья, и это слава Божья. Потому что я посмотрел на них там, но они молодежь, и кто-то даже еще подростки, там 17 лет, 16, 18, друзья. И в этом я вижу славу Божью, что это же Бог делает, что сегодня не где-то не там, а они на этом месте трудятся для того, чтобы нам всем было с вами хорошо. И это Господь, Он являет свою славу. И смотрите, как написано, Исаия, книга пророка Исаии, 53 глава. Я буду читать с 10 стиха. Ну и не полностью. «Когда же душа Его, то есть Иисуса, принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством». То есть Слово Божие говорит, иногда вот мы с вами думаем, что Бог, Он рассматривает мои грехи, рассматривает мое там, какое-то там мои падения, рассматривает мое там, вот я какой там, да, я всегда, ну, бывает, накручиваю, какой я, друзья. А Слово Божие говорит, это тоже надо делать, вникать в себя там, но Слово Божие говорит, что Иисус на подвиг души своей, Он будет смотреть с довольством. А слово довольство – это с радостью, с удовлетворением, друзья. И Христос сегодня смотрит на свой народ и вчера. И завтра будет смотреть, и Он не меняется, Он неизменный. Он написано вчера, сегодня, вовеки тот же. Он смотрел 2000 лет назад на народ свой с довольством, с удовлетворением. И Он сегодня смотрит на свой народ с удовлетворением, друзья. Он сегодня проникает в наши сердца, наши помышления. Он видит все, друзья, чем я наполнен. И Господь хочет, чтобы сегодня мы с вами пришли на это место поклоняться Ему, чтобы мы сегодня искали в нашей жизни хорошее, за то, что мы можем благодарны быть Ему. А это всегда можно найти даже без, ну, там, каких-то ярких каких событий в нашей жизни. Простые вещи, друзья, они являются славу Божию в нашей жизни. Простые. Я дышу, я сегодня есть что кушать у меня там. Вот сегодня Дима говорил про дом молитвы наш, про наших детей, друзья, про воскресную школу, про те сердца, которые доверили свою жизнь Господу и трудятся там, когда мы с вами здесь слушаем Слово Божие, слушаем, как поют, прославляют Господа, они там трудятся для Господа. И в этом слава Божия, что Господь их расположил сердце, трудиться сегодня для Господа, друзья. Вот. И поэтому мне вместе с вами хотелось бы сейчас присоединиться к этой молитве поклонения Господу, да, прославить Его за Его подвиг, о котором здесь написано, да, за Его подвиг, за Его любовь к нам, которую Он излил в наши сердца. И только этой любовью мы можем друг другу служить, друг друга любить, друзья. Вот. Поэтому давайте в этой первой молитве призовем Божье благословение, Его благодать на наше служение, на каждое сердце. Аминь.
Yeah. Безразличен тебе непонятен он, и как все от него ты уйдешь. Может быть, ты как римский воин будешь бить его полонитом, и он снова избитый, оплеванный, пройдет по горячим плитам. Неужели ты скажешь Богу, став поодаль, как те все прочие, поживу без тебя немного, надоела мне жизнь непрочная, и к нему повернешься спиной, сердце ж будет от боли рваться, Бог оставлен не кто-то другой, нет, нельзя без него оставаться. Укора тебе не брошу за мелодии чуждых песен. Хочет Бог вместо жалких крошек подарить тебе хлеб небесный. Может быть, этот призыв последний, солнце ж ласково льет лучи, а в душе твоей мрачный ледник, он закрыт, не найти ключи. Иисус тебя любит очень, вновь стоит у закрытой двери. Неужели ему не захочешь исцеление души доверить? Так кому ж ты откроешь душу? О, ответь мне сейчас, а не потом, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом? Так кому ж ты откроешь душу? О, ответь мне сейчас, не потом, что ты сделаешь Иисусу, называемому Христом.
Слава Богу! и не боюсь я, Он меня продал, возлюбил и призвал. А когда опускались руки мои и уста закрывались, чтобы не петь, до последней минуты Он знал эти дни. Одному и не мог я в огне танцевать. Иисус, сколько раз Он меня поднимал, утешал, согревая любовью своей. И пути Его часто я не понимал, только вера моя становилась сильнее и сильнее. Веру драгоценную, святую, Бог желает в духе воспитать. Не приходит скорбь ни по кому и, чтобы нас испытать, научить побеждать. А когда опускались руки мои и уста закрывались, чтобы не петь, до последней минуты Он взял эти дни. Потому и не мог я в огне еще никто не постыдился, кто доверил жизнь свою Ему, кто смирялся, плакал и молился, проходил и зиму, посадил высоту, а когда опускались руки мои и уста закрывались, чтобы не петь, до последней минуты Он знал эти дни. Потому и не мог я в огне танцевать. Иисус, сколько раз Он меня поднимал, утешал, согревая любовью своей. И пути Его часто я не понимал, только вера моя становилась сильнее и сильнее. А когда опускались руки мои закрывались, чтобы не петь, до последней минуты Он знал эти дни. Потому и не мог я в огне танцевать. Иисус, сколько раз Он меня поднимал, утешал, согревая любовью своей. И пути Его часто я не понимал, только вера моя становилась сильнее и сильнее.
Как трудно к Господу прийти тем, кто привык в себя лишь верить, как трудно истину найти. За гордости тяжелой дверью, как трудно быть самим собой, когда вокруг лишь тьма и ужас, как трудно встретиться с мечтой, когда ты сам себе не нужен, как трудно быть самим собой, когда вокруг лишь тьма и ужас, как трудно встретиться с мечтой, когда ты сам себе не нужен. Как трудно искренне любить, и трудно быть простым и ясным, как тяжело счастливым быть, не сделав промахов напрасных, как трудно, если для тебя Иисус не стал царем и другом, твой путь опасная стезя, твой путь есть с Господом разлука. Как трудно, если для тебя Иисус не стал царем и другом, твой путь опасная стезя, твой путь есть с Господом разлука. Как трудно Господу прийти тем, кто привык в себя лишь верить, как трудно истину найти за гордости тяжелой дверью. Ты перед Богом положи всю жизнь свою и сердце тоже, Ему доверься и скажи: ты для меня всего дороже. Ты перед Богом положи всю жизнь свою и сердце тоже, Ему доверься и скажи: ты для меня всего дороже, ты для меня всего дороже.
Слава Богу!
Мы немножко стареем, жизнь земная, как тонкая нить. Все другое ценить мы умеем, только времени можем ценить. Сколько времени кануло в вечность, но попробуй минуту вернуть. Как опасны безделье, беспечность, пустая словесная муть. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомнения, посвяти свое время Христу. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомнения, посвяти свое время Христу. Спокойных, бесцельных годов. Смерть не терпит пустых отговоров и пустых обвинительных слов. Все мы ищем земного уюта, для домов утрамбованный груз. И забыли, что ценность минуты драгоценные капли секунд. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомнения, посвяти свое время Христу. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отброси сомнения.
Сколько времени канула в вечность, но попробуй минуту вернуть. Как жаль, а время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отбросишь сомненья, посвяти свое время Христу, как жаль. А время ушло, как жаль, а время не ждет, суету ты отбросишь сомненья, посвяти свое время Христу.
Церковь. Это слава Божия, которую мы видели, читали, да, была в Ветхом Завете, когда Моисей заходил в Скинию. И вот эта слава Божия, она, видимо, была в виде огненного столба. И сегодня та же слава Божия, она находится на этом месте. Слава Богу! И мы видим ее глазами, да, и хор, песнопения, и народ Божий, и внутреннее переживание, присутствие Божие, это уже есть слава Божия. Слава Господу! Вы знаете, в Библии помещено 150 псалмов. Вы знаете, какие-то псалмы мы помним, какие-то мы не помним стихи. Но есть один псалом, который мы знаем, даже некоторые наизусть знают. Это 22-й псалом, да? «Господь, пастырь мой». Я прочитаю некоторые стихи. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот такие обетования для народа Божьего, да? Добрый пастырь, и нуждаться ни в чем не будем, да? И к водам тихим, там, и злачные пажити, да, водит нас, подкрепляет душу, да, и долина смертной тени, не боюсь зла, охраняет меня, успокаивает меня. Вы знаете, ну Господь, Он как-то привлек мое внимание вот в этом псалме на 3 стих, 2 часть. Угу. «Направляет меня на стези правды ради имени своего». Ну, стези – это дорога, это тропа. «Направляет меня». Угу. «На дорогу, да, правды ради имени своего». Братья и сестры, хотим мы или не хотим, но импульсы этого мира, они однозначно, они действуют на нашу душу. Если мы не бодрствуем, да, если мы не противостоим вот этим импульсам этого мира, то нам легко уйти с дороги правды Божией. Это возможно. Почему-то написано «направляет нас», да? То есть он направляет нас, чтобы мы никуда не уходили. Но бывает, мы уходим или влево уходим с дороги, да, правды Иисуса, или вправо уходим, идем по обочинам, по этим камням, по канавам, и встречаем кучу проблем в нашей жизни, всякие испытания, трудности, переживания, и молимся: «Господи, где же Твоя слава? Где же эти тихие воды? Где же эти злачные пажити? Где же Ты подкрепляешь меня? Я не переживаю, я не вижу этого». Вы знаете, а Господь говорит: вернуться надо на дорогу правды. Вернуться надо на этот путь правды, по которому надо идти. Вы знаете, вот мы молимся, противостоим дьяволу, просим Господи, чтобы Он показал, поддержал нас. Знаете, но нужно вернуться. Написано, да, дорога правды имени Господа. Когда мы идем, и мы встречаем и пажити, и воды, и все эти обетования. Вы знаете, и у Господа очень много средств для того, чтобы вернуть нас на эту дорогу. Вернуть нас на эту дорогу, вы знаете, из-за любви к нам. Из-за любви к нам, да, Он посылает свое слово, проповедь какую-то, да, Он посылает людей к нам. И здесь надо быть внимательными, да, чтобы не наша правда была, а правда Божия. Вы знаете, когда Он возвращает нас, да, и, конечно, мы переживаем те благословения, которые записаны в Псалме номер 22, «Господь, пастырь мой». Слава Богу. И знаете, я хотел бы сегодня обратить внимание на некоторые притчи или рассказы, которые сам Иисус Христос, Он говорил своим ученикам, для того, чтобы мы увидели себя, да, и чтобы где-то поправить себя, да, может быть, где-то мы отошли в сторону, и нам поправить свое положение, да, и идти вот по такой дороге, по дороге Божьей. Угу. Мы помним историю, да, это записано Евангелие от Луки, 18 глава, ну, с 9 по 13 стих. Я думаю, все помним эту историю, да, про мытаря и фарисея. Я прочитаю несколько стихов. «Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе, так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же стоял вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вы знаете, я раньше, когда читал вот эту притчу, я все время возмущался на этого фарисея. Вот какой, да, вот фарисей, он так, он уничижал этого человека. Но, братья и сестры, мы, потом я стал читать, оказывается, мы тоже можем быть, вот находиться на месте этого фарисея, да? Это, я лучше всех проповедую, я лучше пою, я играю так хорошо, а мои дети вообще не как те дети, а моя машина, она, ну, такая хорошая машина. Много можно таких причин выбрать для того, чтобы, ну, как-то уничижить кого-то. И здесь Иисус, Он именно сказал, что этот неправедным путем идет. Он неправильным путем идет. Вы знаете, мы были на конференции в Москве, и там один брат, который находился 20 лет в заключении и в криминальном мире занимал самое высокое положение, и я смотрю на него, как, знаете, слава Божия, как Бог изменил его, да, вот и любовь там из глаз светится, такое благоденствие из его сердца, из его уст выходит, и думаю, и ничего не осталось, как бы, следа от прошлой жизни. И он подошел к нашим сестрам, так, знаете, поприветствовал, и слегка вот так, ну, приобнял, знаете, он в годах, наши сестры тоже не молодые, я так улыбнулся, слава Богу, думаю, это слава Божия, да, вот так Бог изменил его, не только его, и многих других. Но там одна сестра была, вы знаете, и похоже, какого-то города, не знаю, и похоже, в Господе, может, 30 или 40 лет, и она подошла к сестрам и говорит: «Сестры, как вы могли позволить, чтобы он к вам вот так, да, прикоснулся и потрогал вас?» И она так отчитала их, вы знаете, я бы себе этого не позволила. Вы знаете, человеку уничижил, сестра, да, ну вот так, то есть она посчитала, что я лучше вас, да, я более духовная, благородная, чем вы. Знаете, вот такие вещи могут происходить в нашей жизни. Недавно одну сестру я спрашиваю, которая приходила с одной женщиной на собрание. Я говорю: «Сестра, а где вот та женщина, которую ты приводила сюда на служение, не видно ее?» А говорит: «Брат Толя, знаешь, она пришла сюда, а сестры подошли и сказали, что а вот такой одежды, как ты ходишь, ну, как бы, не надо приходить сюда, надо переодеться». И она, ее нету. И она не стала ходить. Вы знаете, мы торопимся вперед Бога что-то совершить. Другими словами, что мы более, да, благочинные, чем ты. Поэтому, ну, тебе нужно тоже как бы по-другому себя вести и одеваться. Все свое время. И там же на конференции один брат рассказывает такой пример. Говорит: «Мы проводили служение в одном доме, в одном помещении, там были две двери. В одну дверь зайдешь, там танцы проводили. А рядом дверь была, там проводили богослужение. И две девушки пришли на танцы и перепутали двери и зашли туда, а там музыка играет, там песнопение, и они думают: ну вот сейчас музыка закончится и танцы начнутся. Не поняли, вы знаете, а благодать Божия стала действовать, вы знаете, пришло сокрушение, именно сердец их, обличение, и они покаялись, и внешность изменилась, и внутренность изменилась, слава Богу, и пришли к Господу. Бог совершил это, могли бы они уничижить и сказали: ну, вы не сюда попали, давайте с такой одеждой, давайте вон за стеночку. Хорошо, давайте мы еще разберем один пример, который даже Иисус рассказал. Это богач и Лазарь. Помним эту историю? Я прочитаю. «Некоторый человек был богат, одеваясь в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. И желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на он Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. Ну, дальше помним эту историю, да, то есть богач он попал в ад, а нищий, вот этот, да, нищий, он оказался на лоне Авраамовом, ну, с Богом. Написано, некоторый человек был богат, да, и он одевался по-царски, чтобы все видели, да, гордость житейская, и пиршествовал блистательно. Знаете, бывает, братья и сестры, не у нас, где-то отдыхают на Кипре, на Канарских островах, вы знаете, как блистательно отдыхают и выкладывают во всех площадках интернета, чтобы весь мир знал, как хорошо, да, отдыхают там или празднуют где-то, бывает, и дома, и все. Вот, и можно сказать, посмотреть, что и проблем нет. Да есть проблемы, есть и проблемы, и другие, но вот так, так блистательно. Хорошо, давайте вернемся к Лазарю. К Лазарю и к этому богачу. Почему богач он оказался в аду? Не потому, что он богатый. Не потому, что он богатый. Вы знаете, сегодня много таких состоятельных верующих, христиан, которые... искренне служат Господу, жертвуют, да, любят Бога, поэтому не причина то, что богатый он оказался в аду. И Лазарь, он оказался на лоне Авраамова, не потому, что он бедный, нищий, и Господь себе призвал. Вы знаете, мы здесь кормим, ну, бомжей там, вот таких людей, можно сказать, нищих, не имеющих никакого имущества. И мы вчера сидели, беседовали, знаете, за последнее время 5 человек ушли в вечность не по своей воле. Им проповедовали, им говорили, с ними общались, да, люди не приняли Евангелие. Люди не приняли Евангелие, и поэтому это не факт, то, что раз нищий, и ты будешь на небесах. И дальше мы читаем, что Лазарь, вот этот богач, он оказался тому, что он не слушал пророков и не исполнял закона Моисеева. И здесь очень еще интересно, братья и сестры, во Второзаконии написано, ибо нищие всегда будут среди, это 15 глава, 11 стих, ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. И вот этому богатому была такая возможность предложена Богом позаботиться об этом нищем. Позаботиться, оказать ему милость, исполняя закон Моисея, закон Божий. Знаете, но он пренебрег этим. Написано, что нищий он лежал у ворот, там за забором ворот. И когда пир заканчивался, да, открывали, наверное, двери, и он там под столом собирал крохи. Знаете, он собирал крохи, поэтому он отверг и закон Моисея, он отверг заповеди, он отверг постановления и жил только для своего удовольствия. И, конечно, Лазарь, здесь его имя даже есть, Лазарь. Бог знает своих по имени. И, конечно, он оказался, слушал, наверное, и пророков, да, и исполнял, как мог, закон Моисея, и оказался на лоне Авраама. Братья и сестры, Бог также может посылать к нам людей. Так вот, нищего послали вот к этому Лазарю, он не смог воспользоваться этой возможностью. Знаете, Бог может посылать к нам людей. Может быть, они не очень вкусно пахнут там, да, одежды. Может, ведут они не как-то. Но Бог может послать нам. И здесь уразуметь и понять, и оказать какую-то милость, оказать какую-то помощь. Или наоборот, они посланы для того, чтобы нас где-то поправить, да, именно направить правильное русло. Я помню, в 90-х годах мы поехали на труд, и у нас был такой рафик, знаете, он полный был народу, у нас молодежи, мы едем и смотрим на дорогу, там голосуют две девушки. О, есть такая возможность, да, проповедовать им, хотя мест не было, давайте, садитесь, потеснимся, сели, значит, там, потеснились, и как можно там, везли 20 минут, там, говорили Евангелие, говорили Слово Божие, пели, потом подарили им брошюры, там, Библию снабдили, и все, они ушли. Прошло 20 лет, Прошло 20 лет, и одна из этих девушек, она нашла там через соцсети одного брата, да, брата, и написала, говорит, помните, вот тогда, 20 лет назад, вы подобрали нас. Жизнь меня так мотала эти 20 лет, где только я не была. Но слава Богу, то, что вы тогда говорили, я приняла это. И сегодня я в церкви, мой муж в церкви, у меня четверо детей, и я служу Господу. Сегодня мы можем проехать мимо. Мест мало, тесно будет, проедем. Бог может посылать. Здесь надо быть чутким, чутким. Где-то Бог, может Бог послать нам людей, людей именно, чтобы быть благословением для них, или чтобы они также были благословением для нас, для нас. Хорошо, давайте еще посмотрим еще одну историю, последнюю историю. Угу. Это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, это все истории рассказал сам Господь Иисус. 12 глава, 16 стих. «И сказал он притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся». Ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Вот такая история. Ничего плохого, да? Этот труженик был, труженик, да? Он работал, он трудился, большой урожай собрал, вы знаете, но он не прославил Бога. Бог дал и погоду хорошую, да? Бог дал и дождь ему, и все необходимое, но он заботился только о себе. Он заботился о земном, только о земном, чтобы ему только было хорошо, и он сам был как бы Богом, да, вот для себя, для себя. И Господь говорит, ну, Бог сказал ему, безумный, да, он назвал его безумным. В эту ночь душу твою возьмут тебя. Кому же достанется то, что заготавливают? Бывает, братья и сестры, мы тоже бываем где-то похожи на этого человека, да? Много работы, мне нужно вот это, мне нужно вот это. Раньше на собрание в среду, в пятницу, в воскресенье, а потом только в среду и воскресенье, а потом только воскресенье, а потом только по праздникам каким-то, да, по воскресным дням и по вечере. Некогда, работа, надо вот это, вот это, вот это. Вы знаете, когда мы думаем о земном, мы получаем земное, но мы не получаем небесное. 2 Петра, 3 глава, 10 стих записано. «Придет же день Господень, как тать ночью, и до небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Все, что земное мы здесь делаем, то, что мы строим, придет время, когда это все разрушится. Но Евангелие, но спасение, но Слово Божие, оно не разрушится, оно пребывает вечно. Поэтому если мы только о земном заботимся, мы получим это земное, но не получим небесное. Но если мы все-таки больше заботимся о небесном, мы получаем небесное и получаем земное. Слава Богу! Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Господи, если где-то я отошел в сторону, покажи мне, чтобы мне снова встать на этот путь правды, где и пажить, где и питание, где и благословение, где и слава Твоя. Поправь меня, чтобы мне услышать это и больше заботиться о небесном, чем о земном. Аминь.
А если завтра не проснешься, какой-то миг и нет тебя, светит все так же будет солнце, и день настанет, как всегда. Назначат дату погребения и будут провожать тебя. Для ближних речи утешения и о тебе скажут слова. Какого цвета гроб, цветочки, тебе уже будет все равно. Ведь Бог поставил свою точку. Прожил ты столько, сколько суждено. Тебе, конечно, безразлично уж будет все, что на земле. И будет очень необычно, вне притяжения тебе. Конечно, близкие поплачут, ведь так внезапно ты ушел. Ведь ты для близких много значил, какой бы ни был, но родной. Для многих был таким хорошим, служение редко пропускал, серьезным, правильным, духовным. А Бог тебя таким считал. А ты ведь просто не проснулся, хотя планировал свой день. Работа, бизнес, люди, чувства, но смерть уже склонила день. Все тайное вдруг станет явным, и после смерти ты поймешь, что многое ты не исправил, ведь ты не знал, что вдруг умрешь. Не все так было гладко, ровно в духовной жизни у тебя. Теперь стоит душа виновна, смотря Спасителю в глаза. Все, что казалось мелочевкой, обман или выгода своя, окажется тебе путевкой, совсем не ожидал куда. Хотя ты жизнь делами мерил, казался праведным себе, и во Христа, конечно, верил, служа Ему здесь, как и все. А на земле с тобой прощание, вернее, тело здесь твое. Оно в нарядном одеянии, а вот души не до того. Рисуя мрачную картину, так хочется вопрос задать. Пока мы здесь, пока мы живы, готовы ли пред Творцом предстать? Или нужно нам пути исправить и досконально взвесить все? Готовы ли землю мы оставить? Или что-то тянет нас на дно? А если завтра не проснешься, дай Бог готовыми нам быть. Другим уж засветит солнце, другие будут дальше жить.
Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной. Я с Ним врагов жестоких не боюсь. Ведет меня Он к небу, в желанный дом родной, куда я всей душой своей стремлюсь. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с Ним дойду. Дороги защитит Он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух. Вокруг меня неверие, и часто вижу я, у многих в сердце зависть, гнев и ложь. Оставить могут просто меня мои друзья, поддержит в трудный час великий вождь. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с Ним дойду. Дороги защитит Он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух. Надежду подает Он, когда вокруг темно, и вижу свет небесный, как маяк. Не гаснущий любовью сияет лик Его, уходит вмиг один холодный мрак. Как сильный ратоборец, Господь всегда со мной, до цели вожделенной с Ним дойду. Дороги защитит Он страдальческой земной, поэтому мой радуется дух, поэтому мой радуется дух.
За Богом так легко. Кто сказал, что небо очень далеко? Как и прежде скорби, мы встречаем испытания верой, принимаем, сохраняя в сердце веру глубоко. Кто сказал, идти за Богом так легко? Кто сказал, что небо очень далеко? Путь найти туда совсем не трудно. Обратись к Христу, Он Бог есть чудный, Он поднимет твою душу высоко. Дорога в небо через тернии и шипы. Дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут ее тут, и ищут ее там. Дорогу в небо по Спасителя следам. Следы простил врага, к нему пришел. Подал руку первым и простил без слов. Если видишь, нет обиды вовсе не осталось, если в сердце злости ты дорогу к небу верную нашел. Если снова боль и вдруг опять слеза, в испытаниях застилает нам глаза. Если кажется твой путь напрасным, обратись к Христу, Он взор наш ясный, Он поднимет твою душу высоко. Дорога в небо через тернии и шипы. Дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут ее тут, ищут ее там. Дорогу в небо по Спасителя следам. Дорога в небо через тернии и шипы. Дорогу в небо Бог поможет нам найти. И люди ищут ее тут, ищут ее там. Дорогу в небо по Спасителя следам. Дорога в небо, дорога в небо, дорога в небо. по Спасителям следам.
Достаточно часто. Для меня он всегда звучал по-особому, потому что вот эти слова «мы изменимся», они говорят не только о внешнем нашем преображении, но они также говорят и об очищении нашей внутренности. Потому что в небеса не пойдет ничто нечистое, да, и преданное мерзости и лжи. Мы это понимаем. И Господь в нас формирует свой образ, и окончательно он будет сформирован тогда, когда мы придем в вечность. Это великая любовь и милость Божия. Слава Господу. Не так давно со мной была одна история. Я был в другой церкви. И служение прошло. Я со своими детьми. Дети, как обычно, вели себя как дети. И я чувствовал, что у меня уровень благодати, так скажем, он понижается, а в противоположность ему повышается градус. И я сдерживался, до определенного момента я сдерживался. И только мы вышли за ворота церкви, моя дочь, не слушая никакие мои слова, убежала от меня до машины, там было 200 метров по дороге, несмотря по сторонам, а сынок полез в лужу. На этом мое терпение кончилось абсолютно, я догнал их обоих, посадил машину, и, знаете, я рад, что в тот момент никто меня не видел и не слышал. Я на них накричал, потом, понятно, я просил у них прощения, и, знаете, вот в тот момент я как-то впервые серьезно задумался об одном явлении в нашей христианской жизни, и это явление лицемерия. Ведь, понимаете, я же не срывался на них в церкви, я сдерживался. Но почему-то я дал себе волю, когда меня никто не видел. И я начал размышлять об этом, вообще, что такое лицемерие, что о нем говорит Библия. И вот в Новом Завете везде, где стоит слово «лицемер», оно вообще греческое это слово, оно означает «актер». То есть актер – это человек, который изображает то, чего на самом деле у него внутри нет. То есть, по сути, он играет роль. И, как правило, Иисус, когда он говорил о лицемерии, он обращался к фарисеям. Вообще интересно, опять же, когда я уверовал, мне так всегда интересно было, с азартом даже я читал эти места Писания, где Иисус разговаривал с фарисеями. Я думал, ну как же он им сейчас ответит? Смотрю, отвечаю, думаю, ну надо же, вот так их всех. И я так воспринимал их, знаете, как-то их противников, врагов Иисуса. А потом вот как-то вот просто вник, кто такие были эти фарисеи. По сути, это были люди, почитаемые, уважаемые, за что? За то, что они стремились чтить Бога. И вот эта, так скажем, партия фарисеев, благодаря им в свое время Писание, Слово Божие, оно сохранилось. И народ, простой народ, он мог это Писание слушать, тоже толкование на него слушать, благодаря фарисеям. То есть это были люди, в общем-то, ну так скажем, богобоязненные, то есть те, кто так или иначе стремились служить Господу. И вот когда пришел Иисус, вот именно тех людей, которые стремились служить Господу, да, которые, ну, так скажем, статус их был таковым перед Богом, да, что они те, кто являются проводниками Божьей воли в народе. Именно с них был особый спрос. И я думаю, что в наше время вот этот вот особый спрос у Бога, конечно же, с Его церкви. Он не работает с этим миром так, как работает с церковью. Понятно, что весть для мира, она простая, да, покайся и получишь спасение. Но Господь работает со своей церковью для того, чтобы она отобразила Его образ, да, и этот образ она могла нести в мир. И вот я хотел бы просто посмотреть, знаете, такие несколько примеров Нового Завета, которые говорят о лицемерии, и, ну, чтобы мы могли просто заглянуть в свое сердце и посмотреть, может быть, у нас сегодня есть эта нехорошая черта. Первое место Писания, которое я бы зачитал, это Евангелие от Матфея, 23 глава, с 25 стиха. Иисус обращается к книжникам и фарисеям. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». До этого места. И вот первое, о чем я хотел бы поговорить, это забота о внешнем, а не о внутреннем. Забота о внешнем. По сути, что происходило, да? То есть человек, ну или что происходит, да, порой, человек, видя свои недостатки, видя свои грехи, он над ними не работает, не трудится, но нужно соответствовать статусу, да, в котором он находится. И он пытается изобразить то, чего внутри нет. Ну, по сути, просто играет роль для того, чтобы о нем не думали плохо. И действительно, вот знаете, я за собой так замечал, что когда только пришел к Господу, ну какая разница, что думают люди в церкви, я какое положение здесь занимаю? Я просто грешник, просто покаялся, мне 14 лет, и вот какое я есть, такое и есть. Но знаете, вот годы идут, какое-то место в церкви как будто занимаешь, в своих глазах, по крайней мере, и порою даже думаешь, ну вот, а как о тебе подумают, да? Как на тебя посмотрят люди, если они узнают, да, что ты кричишь на детей, например, да? Или что ты ругаешься с соседями. И некоторые вещи хочется, чтобы вообще никогда никто не узнал и не увидел. Почему? Потому что кажется, что вот этот вот статус тебя как христианина, он поколеблется. И в Ветхом Завете есть такие примеры очень яркие. Двух царей, они шли буквально друг за другом. Это Саул и Давид. Если мы вспомним судьбу Давида, то это был очень благословенный Богом царь. И когда он оступился, да, это был серьезный грех, и он послужил, по сути, соблазном для многих людей. Но он мог открыто заявить об этом грехе, не стесняясь. Почему? Потому что для него важнее было его предстояние пред Господом. И совершенно противоположная сторона – это Саул, которому важно было то, что о нем думают люди. И когда Самуил ему в который раз уже сказал, что Господь отвернулся от тебя, что он ему ответил? «Пойди со мною, почти меня перед народом». Для него было важно, что люди подумают. И он в этот момент не думал о том, чтобы пересмотреть свой путь. Нет, его забота была о том, чтобы показаться правильным в глазах окружающих людей. И результат этого всего – это зависимость от мнения людей, окружающих людей. Я бы хотел зачитать еще пару мест в Евангелии от Матфея, также 5 глава, 6 глава, несколько стихов. Когда человек начинает просто ради людей, да, делать, ради того, чтобы его почтили, обратили на него внимание и так далее. Второй стих. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах на улицах, чтобы прославляли их люди». Первое, да? То есть милостыня для того, чтобы люди о тебе подумали, какой ты молодец. Второе, шестой стих. «Ты же, когда молишься, пятый, и когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Вы знаете, в моей жизни тоже был такой случай. Пришел я в церковь, молюсь. Служение идет, я молюсь, думаю, как хорошо у меня идет молитва, такая сильная, ну прям так, слава Богу, наречие такое. Но как вы думаете, я получил что-то в тот день? Как вы думаете, благодать Божия действительно, она излилась в мое сердце или нет? Вот с таким сердцем. Нет, не излилась. Не излилась, почему? Потому что я думал, ну вот как я молюсь, да? И вот думал, вот подростки, ну вот, могут посмотреть, как я молюсь, взять пример с меня, все-таки, ну, молитвенник, труженик. Помоги Господь, помоги Господь. И это действительно очень серьезная проблема, когда мы начинаем зависеть не от мнения Бога, а от мнения окружающих людей. Хочу тоже из Библии такой пример привести того, когда человек поступает, ну, в общем-то, не по любви, а для того, чтобы о нем правильно думали люди. Вот мы помним пример Павла, да? Вообще интересный пример Павла, я так рассуждал, думаю, вот он пишет в своем послании, что Петр в определенный момент, ну, ел с язычниками, все, но когда пришли из обрезанных люди, да, то есть пришли иудеи, что он начал делать? Павел конкретно пишет, он начал лицемерить, чтобы показаться перед вот этими людьми. Я думаю, интересный ты, Павел, а что делал ты, когда ты пришел в Иерусалим? Тебе сказали, здесь много уверовавших из обрезанных. Поступи по обряду, чтобы они поняли, что ты тоже не отвергаешь закон. И он поступил так. И почему-то Библия не называет это лицемерием, а тот поступок Петра называет. Я, знаете, просто анализировал, знаете, к какому выводу интересному пришел? Мотив какой? Мотив какой? Вот если я, да, что-то делаю или не делаю, чтобы о мне подумали или не подумали люди, да, то это лицемерие. А если я что-то делаю или не делаю для того, чтобы через меня не приткнулся другой человек, то это оказывается любовь. Смотрите, то есть вроде близко, очень близко, да? А на самом деле совершенно разный, потому что мотив сердца разный. Я могу в церкви выглядеть красиво, почему? Ну я думаю, ну чтобы соблазном не послужить, да? А вне церкви я как выгляжу? Ну тогда давайте будем последовательными, давайте и там не будем соблазном, не только здесь. Согласитесь? И очень важно проанализировать себя. Я понимаю, что многие вопросы, знаете, они такие на грани. Почему? Потому что и совесть у разных людей разная. И, возможно, и понимание какие-то, и багаж разный из прошлой жизни. Но вопрос в том, через меня сегодня брат или сестра спотыкается или нет? Или другой вопрос, я в совести, когда так поступаю, свободен или нет? И вот от этого, от моих мотивов зависит, любовь мною движет, да, показатель, любовь мною движет. Или лицемерие, стремление показаться перед другими. Пусть Господь благословит. Итак, первое, да, признак лицемерия – это забота о внешнем, а не о внутреннем. Следующее, на что я хотел бы обратить внимание, это Евангелие от Матфея, 7 глава, С 3 стиха. Очень интересное место тоже. Хотел бы порассуждать. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вот интересно, да? Вроде хорошее желание помочь брату, но оказывается виноват. Оказывается виноват, потому что лицемер. Но я думаю, что здесь немножко не так. Дело не в том, что ты брату хочешь помочь. Опять-таки, дело в том, что тобою движет. То есть человек вместо того, чтобы вникнуть в себя, увидеть свой грех, да, раскаяться в этом грехе, он что, он вникает в другого человека? Вникает, да, что он делает? Он не просто видит этот сучок, не отворачивается от него, не заметил. Он смотрит на этот сучок, он вникает просто, вот он этот сучок. Вот он разглядывает его, думает, вот как вот исправить, да. И при этом совершенно не хочет посмотреть на свое бревно. И вот это тоже написано, почему так происходит. Потому что лицемер, потому что лицемер. И порой бывает так, что мы, это уже вторая, да, сторона, которую хотел бы обратить внимание, это превозношение осуждения. И бывает мы, в общем-то, вот этот вот чужой грех, да, используем для того, чтобы возвысить себя. Может быть, в глазах окружающих, а может быть, и, как нам кажется, в глазах Бога. То есть мы смотрим на другого и говорим, ну я-то не такой, как сегодня уже говорилось, да, место Писания. Я не такой, как этот грешник. Я по-другому совершенно. Я два раза в неделю, представляете себе, два раза в неделю человек постится. Хотя бы раз в неделю мы постимся, я вот про себя не могу такого сказать. Он два раза в неделю, какой праведник, да? И вот он за счет вот этого человека, который рядом, да, он превозносится, потому что он-то другой. И вот этот мотив тоже, да, то есть для чего я вот смотрю на этот сучок в глазе брата? Действительно я хочу помочь ему? Или я хочу за счет него самоутвердиться? Сказать, что в принципе, ну я в общем-то ничего так пока что, да? Помоги Господь, помоги Господь. Знаете, интересный момент, что фарисеи, они тоже пытались вот так вот приподняться за счет кого? За счет самого Христа. Они к нему подходили, задавали ему каверзные вопросы, чтобы опровергнуть его в глазах других людей. Опять же, для чего? Ну, чтобы они в глазах окружающих выглядели хорошо. Выглядели хорошо. Благослови Господь. Благослови Господь, чтобы в нашей жизни не было так. Итак, два пункта я назвал, да, признаки лицемерия. Это когда я забочусь больше о внешнем, чем о внутреннем. И второе, когда я превозношусь и осуждаю. Наконец, третье. Я думаю, это ключевое. В общем-то, откуда это все берется, да? То есть, откуда оно приходит, лицемерие? Почему так происходит? Второе послание Тимофею, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». И мы видим вот эту красивую, да, так скажем, в кавычках, картину, которая, в общем-то, иллюстрирует вот эту суть фарисея. Он внутри исполнен вот этого всего, вот этой гадости, да, так скажем, вот этого непотребства, просто мерзости. Но далее написано, он имеет вид благочестия, то есть внешне он благочестив. И далее написано причина, почему так происходит. Силы же его отвергшиеся, силы же его отвергшиеся. Третий признак, да, того, лицемерие ли я или нет, есть ли во мне сегодня сила Божия или нет. Ведь это, в общем-то, взаимосвязанные вещи. Если я сегодня не способен исполнить волю Божью, да, а статус христианина меня обязывает эту волю Божью исполнять, а я ее не могу исполнить, то есть два пути. Либо эту волю Божью найти, либо изобразить из себя силу, да, благочестие и так далее. И так далее. И вот эта вот развилка, да, она очень важна в нашей жизни. Да? То есть что я для себя сегодня выберу? Что я для себя сегодня выберу? Покаяться перед Богом, признать то, какое я действительно перед Ним являюсь, да, или остаться с закрытым сердцем для Его благодати и продолжить казаться благочестивым, праведным и так далее и тому подобное. Благослови нас Господь. И переходя уже к молитве, да, о чем бы я хотел молиться, я, конечно, Ни в коем случае сейчас, ну, не превозношусь перед церковью, братья и сестры. Я, откуда вот это все родилось? Я просто вижу себя. Я понимаю, что я не таков перед Богом, каким бы Он меня хотел видеть. Я понимаю, что я не хочу быть лицемером. Но порой это так легко вообще раз и выходит. И мое желание молиться сегодня, чтобы нам иметь силу Божью в нашей жизни, чтобы мы, видя вот эти свои недостатки, мы их не замазывали, не прятали глубоко, не оправдывали за счет других людей, а чтобы мы их приносили перед Богом, открывали Ему и имели свободный доступ к Его благодати, чтобы вот это благочестие, которое мы имеем в жизни, оно было не показное, но оно было естественное, исходящее не от нашей греховной плоти, но от благодати Божией. Помолимся.